Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Добрый вечер. На телеканале «Санкт-Петербург» ваша любимая программа «Беседка».
В этом выпуске петербургский актер, режиссер, телеведущий Андрей Максимков говорит о политике и сатире в России.
Почему в России ничего не меняется? Потому что сатира, о которой мы сейчас говорим, существует отдельно от всего остального. В России законы существуют отдельно от ее граждан. В России правительство существует отдельно от ее народа. Мы не пытаемся ничего изменить, потому что не верим в том, что мы можем что-то изменить. Поэтому сатирики – это просто люди, которые подмечают какие-то забавные факты в окружающей сегодня жизни.
Подробнее о политике и сатире минут через 20. Ну, начнем с другой темы. Современный украинский язык. В разговоре о нем принимают участие киевские интеллектуалы, телеведущий, публицист Юрий Макаров, актриса и журналистка Елена Чекан, журналистка Виктория Полиненко и издатель и переводчик Диана Клочко. Разговор с ними я начал с вопроса о том, как в детстве они воспринимали украинский и русский языки.
У меня в детстве было три языка.
Диана Клочко.
Один язык был мамы. Это язык украинки, которая приехала из Сибири. Другой язык – это был язык улицы, моих друзей, которые были на улице. А третий язык – это был язык моей бабушки, которая была чешка. И для меня эти три языка все были родные.
Ну, все было очень просто. В доме говорили по-украински, когда по-русски не хватало слов.
Светлана Фисенко.
Или когда нужно было высказать что-то невероятно эмоциональное, или когда забывали, как это будет по-русски. А если учесть, что моя бабушка была одесситка, то там иногда звучал совершенно бесподобный южный диалект. А плюс улица. Росла-то я в Киеве, но на Караваевых дачах. Это был район почти в центре города, частных домов, и люди там были специфические. У нас даже коров держали в конце 70-х. И улица говорила на суржике. Единственное, что меня удивляло, когда я слушала по телевизору украинскую тогдашнюю эстраду, я не понимала западноукраинских певцов. «Червона рота» мне было непонятно. Я спрашивала мамы, о чем, почему я не понимаю, хотя это якобы по-украински. Она говорит, ну это же западный вариант украинского языка.
У меня проблемы вообще языковой не было благодаря маме. Мама по-русски не говорила вообще никогда.
Виктория Полиненко.
Изредка она переходит и до сих пор на русский только с какими-то своими знакомыми, очень близкими. Она у меня затята националистка, и благодаря этому я где-то в этом русле сформировалась. Мама специально искала в Киеве, а это был 79-80 год, школу для меня, в которой бы русский не звучал. Она такую школу нашла, не говорили на русском даже на переменах. Это была специализированная английская, и все предметы на украинском либо на английском. То есть русский был фактически третий язык, а билингвизм классический киевский, он сам собой сформировался, потому что книги, телевидение, радио.
У меня с одной стороны просто, с другой сложно.
Юрий Макаров.
Просто потому, что у меня в семье было два, то и три языка. Мы из репатриантов, мы приехали из Болгарии, говорили в доме по-украински, время от времени переходя на болгарский, а бабушка с мамой еще время от времени вставляли какие-то французские фразы, потому что они долгое время прожили во Франции, а мама, собственно, там родилась. Для меня украинский язык – это был, безусловно, украинский из радио, радиоточка, которую не выключали вообще, телевизор сравнительно поздно появился в доме. И язык улицы. Конфликт я, пожалуй, ощутил только в одном. Я очень рано понял, не знаю чем, там какой-то шкурой, что говорить в Киеве по-украински не очень комфортно и не очень благонадежно. То есть человек, который продолжает упорствовать и позволяет себе изъясняться по-украински, он воспринимается как человек чуждый, потенциально опасный. Не обязательно, если он с Западной Украины, он может быть с тем же успехом из центра или из Харькова. Но если он не согласен смирить свою гордыню и перейти на общедоступный, то он заведомо берет на себя вот этот дополнительный оттенок ненормальности и неблагонадежности, которая так или иначе санкционировалась как официально, так и неофициально бытом. И я представитель, ну если не этнический, то во всяком случае культурно и русского языка и русского сознания, почувствовав неравноправие, сделал все полусознательном возрасте для того, чтобы быстренько выучить украинский. Не могу сказать, что это для меня типичный нонконформизм. Я скорее человек комфортный, не конфликтный, но тут меня что-то зацепило.
В Советском Союзе все-таки главный язык был русский язык. Вы это чувствовали? Вы стеснялись украинского?
Украинского нет, потому что я его плохо знала. Я в Киеве заканчивала русскую школу.
Елена Чекан.
Украинский у нас был один из предметов, но когда я поступила в Щукинское училище в Москве, то, естественно, у меня были большие проблемы. Выкорчевывала малейшее. Ну, украинизма у меня не было как таковых, но что-то, вот, может быть, мягкость какая-то говора, может быть, интонации южные у меня, конечно же, были. И я занималась, настойчиво занималась, чтобы выкорчевать это совершенно. У меня не было стыда, это было как овладение профессией, не больше. У меня не было проблем с украинским языком, потому что он для меня ничего не значил тогда, вот в той моей жизни. Я не знала украинской литературы по-настоящему. Мне казалось, все какое-то второстепенное, зараз я бы сказала, меншовартостное, так? Другого сорта, потому что я не знала Украины. Ни языка, ни культуры, ни истории украинской. Поэтому и мыслей никаких не было, вот и все.
У меня случилось нечто подобное, когда я училась под Москвой, когда я приехала в Петрозаводск к родителям моего первого мужа. От его бабушки я услышала «Бандеревка», потому что у меня было «г», я произносила так, как произносила, я не хотела от этого отказываться. Поэтому рожать своего старшего сына я уехала в Украину. Я поняла, что я не могу быть русской.
Я с детства знала, что есть Грузия, там говорят по-русски и по-грузински, и есть национальный язык, точно так же и с украинским. Во-вторых, я училась в очень замечательной школе. Она называется Республиканская художественная школа имени Тараса Шевченко. И на тот момент, если брать Украину как Советскую Республику, она была единственная. Это была школа-интернат, и у нас было очень много детей из Западной Украины. У них еще и дедушки с бабушками были живы, они все в УПА были. И школа была исключительно украиноязычная. Все предметы читались исключительно на украинском, и мы были такой фрондой. Мы бравировали, что мы говорим исключительно на украинском. И даже был маленький бунт, когда одного из учеников, более старших, выгнали за украинский буржуазный национализм из школы. Всего-навсего он ходил в очень смешном виде. У него была прическа под горшок, вышиванка, он был Западной Украины, и шинель. Он был панком. Но выгнали его за украинский буржуазный национализм. После чего вся школа исключительно даже на переменках перешла на украинский язык. И у нас был изумительный учитель украинского языка и литературы, который подарил всю и мелодику, и поэзию украинской литературы, от классической до современной. Училась я не так уж и давно, всего там 20 с лишним лет назад, он читал нам даже Стуса, с которым был знаком.
Если говорить о дискомфорте, бесспорно этот дискомфорт был, потому что самые яркие и заслуживающие внимания факты украинской культуры были под запретом. Если не считать Шевченко, Франка и Лесю Українки, все остальное было в той или иной степени под строгим запретом. Когда могли просто за ношение, казалось бы, вполне невинной украинской вышитой рубашки погнать к чертовой матери из школы и гоняли. То же самое касалось и каких-то более высоких сфер. А зато в качестве образцов украинской культуры предлагалась советская литература, особенно поэзия, плохо понятый и плохо прочитанный Тычина, который, я не думаю, что он держал фигу в кармане, но он был настолько талантливым по-своему человеком, что он даже в своих этих ярких просоветских опусах позволял себе такую чушь собачью, что это превращалось в модернизм. А все остальное было достаточно бледненькое, серенькое, гаденькое. Те, кто впоследствии ставил себе в заслугу, что вот да, они, конечно, шли на компромиссы, они позволяли себе конформизм, но зато они спасли в своем собственном лице украинскую литературу, в тот момент никакой симпатии не вызывали. Тут у нас Олесь Гончар, с которым я и до сих пор, в общем-то, никак не могу примириться. А там у них, я имею в виду у русских, Трифонов, там, Маканин, вещи, которые трудно выдерживали сравнение между собой. Тут у нас Корнейчук, а там у них театр на Таганке. И тот факт, что на одного там, любимого или Трифонова приходилось еще там десяток всяких проскуренных, для нас здесь значения не имел. Мы ориентировались на лучшие образцы, те, которые были в России, в Москве, и на худшие образцы, которые были здесь, в Украине, в Киеве. Это странный механизм искажения восприятия действительности, конечно, невротический. Требовались известные усилия для того, чтобы выскочить из-под его власти. Но зато, если ты выскакивал, то ты попадал в удивительный мир. Это были ворота в другой мир. Какие-нибудь несчастные там 60-е, 70-е годы и отчасти начало 80-х, ты попадал в реальный другой мир культуры, более свободный, более естественный, более неожиданный, невероятно. По-своему, это была форма эскапизма, если угодно.
Вика, вы говорите, что ваша мать была националисткой, ярой националисткой. Вы знали, что это криминал, что это надо скрывать?
Знали. Потом мама рассказала уже гораздо позже, естественно, когда уже мне было лет 17-18, о том, что она, например, благодаря знакомым видела свое собственное дело в КГБ и дали почитать. Могли посадить за разговоры в соответствующей компании, естественно, и соответствующего содержания. Но это все касалось, безусловно, в первую очередь ее поколения. То есть я лично знаю это все только со слов и с рассказов. И для меня поэтому и конфликта языкового никакого не существовало на самом деле никогда. Именно потому, что совсем уже другое время было. Детство она мне обеспечила, в этом смысле счастливое. А потом 90-й год поступления в университете на украинскую филологию, ну, автоматически снимался вопрос о комфорте, дискомфорте. То есть я даже не задумывалась об этом. Мне было комфортно со своим родным языком. И я очень хорошо считаю, что знаю русский язык, благодаря книгам в первую очередь, потому что я не только пишу, я свободно могу редактировать, это уже определенный показатель работы с языком, скажем так. И конфликта никакого не было. Я могу очень простой еще пример привести. В 95-м, когда я заканчивала университет, к нам на факультет явился человек в штатском, тогда уже это было не КГБ, а СБУ. Он попросил список лучших студентов, чтобы ему представили. Нас вызвали два человека с потока, один литературовед, я и девочка-языковед. Нас пригласили работать в организацию, то есть нас никто не прессовал, никто не предлагал кому-то куда-то стучать. Это было предложение о трудоустройстве. Мы его поблагодарили и отказались благополучно. Было бы это 20 лет назад, вы понимаете, ситуация была бы совершенно другая.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу о современном украинском языке.
Лет 25 тому назад в Берлине проходила конференция, посвященная языкам, которые находятся в зоне риска, на грани уничтожения. Среди участников этой конференции был украинский писатель Юрий Андрухович. Я ему тогда позвонил, и он дал интервью «Поверх барьеров». И мы долго искали, вот как все-таки назвать, какой диагноз поставить украинскому языку. Не мертвый, нет. Полуживой, нет. В конце концов, мы пришли к выводу, что больной язык. Вы живете в независимой Украине. Больной выздоровел, выздоравливает?
Я думаю, что это дело каждого человека. Было мне 4 или 5 лет. Но я очень хорошо помню, что мою маму, она была воспитательницей детского сада, понизили со старшей воспитательницы в младшую. Огорчение в семье было такое, потому что достаточно резко уменьшилась ее зарплата. А жили мы очень бедно. Поэтому огорчение было. Ее понизили, потому что у нее на утренней новогоднем какой-то ребенок читал Олеся стихи на украинском языке. Садик, естественно, русскоязычный. Сейчас попытаюсь вспомнить, что это такое. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрягся в саночки, та й поїхав по ялинку. Ребенок в группе на празднике читал. И вот за это маму понизили. Я помню, что первое действительно воспоминание о украинском языке. Я не могла себе тогда сделать вывод, что запрещено, но что-то не так. За это наказывают.
Я возвращаюсь к вопросу. Больной выздоравливает, выздоравливает или отдает концы?
Это, наверное, зависит от каждого. Могу сказать только о себе. Не могу говорить за страну или даже о своих друзьях. Для меня язык пришел, конечно, с Тарасом Григорьевичем Шевченко, потому что мы с Юрой Макаровой делали фильм. Для меня это был огромный космос, неожиданный. Я провалилась туда. Я не представляла, что вообще такое в Украине может быть. И я стала им заниматься только потому, что он меня очень раздражал в школе. Тарас Григорьевич Шевченко, его творчество меня раздражало в школе. И вот я провалилась в эту дыру. И я счастлива. Это огромная радость и приобретение моей жизни. То, что меня абсолютно не повернула к Украине, а просто вернула, я думаю, так.
Значит, по крайней мере, вы выздоровели.
Ну, конечно, я выздоровела. Больше того, я во время Помаранчевой революции перешла на украинский. Я в быту пользуюсь только украинским. Я не считаю, что я им владею. Я брала уроки учительницы украинского языка моего сына. Я писала диктанты. Когда я написала первый диктант на 3, моя учительница приготовила торт. Сейчас я разговариваю в маршрутке. Что я заметила? Если я в норковой шубе, мне отвечают на украинском, на мой украинский. Если я в куртке, наверное, думают, что я девушка предместья, и очень нагло мне и так с прытыском, с утыском відповідают російською.
Если бы я не занималась издательским делом, я могла бы говорить о маршрутке. У меня есть свои наблюдения. Я не киевский ребенок. Я сельский ребенок, волынский ребенок. Так вот, очень многие киевские дети, когда приходят и покупают украинскую книгу на украинском языке, написанную современным украинским писателем, они радуются ей. И второе, когда мы привозим украинскую книгу на московскую книжную ярмарку и представляем писателей, первый вопрос, который нам задают, они все живые? Поверить, что такое количество живых писателей сейчас живет на Украине, в Украине, и пишущих украинские книжки, издающие украинские книжки, поверить не могут.
Больной, конечно, скорее жив, чем мертв. Причем он выздоравливает буквально на глазах. Огромное количество людей, видимо, всегда говоривших по-украински, наконец-то могут это делать абсолютно легально. Заходишь в супермаркет, кассирша говорит исключительно по-украински. Заходишь в банк, там только украинский язык. Какие-то вещи происходили на моих глазах. Есть у нас такая замечательная подружка, ныне очень модный писатель Светлана Поваляева. Она киевлянка, но из совершенно русскоязычной среды. Она выучила украинский на моих глазах. Мы с ней знакомы, наверное, лет 20. Она поступила в университет только вот как украинский журналист. Она пишет книжки на таком же роскошном, современном, раскованном украинском языке. Более того, она в быту уже давным-давно говорит по-украински. Ее дети не знают русского языка. Все окружение говорит по-украински. Это вот пример живого языка. Более того, в бытовой язык вдруг влезли другие, так сказать, писатели Западной Украины. И вдруг поняли, что украинский язык объемен, он разнообразен, и что можно использовать какое-то словечко роскошное из Юрия Венечука, из Львова, а все вместе это получается живой украинский современный язык.
Я признаки живости наблюдаю не только в маршрутках. Вот если продавщицу в супермаркете могут обязать, человека, работающего на фирме, например, там, на ресепшене сидящего, могут обязать в своей профессиональной деятельности пользоваться украинским языком. Частично даже это делается. Это вот когда приходишь в банк и между собой девочки общаются, банковские служащие. Вот это высочайший на сегодняшний день показатель. Это значит, что ушел стыд, ушло какое-то, может быть, внутреннее сопротивление. Люди перестали думать, что они их плохо подумают, что подумают о их провинциальности. Если есть внутренняя потребность, то язык будет живой. Эта внутренняя потребность явно существует. То есть ее видно, ее слышно.
Я себе примерно представляю, чем питаются ваши слушатели в смысле информации. Я же смотрю российские информационные ресурсы, смотрю время от времени российское телевидение, хотя и не так часто. Я представляю себе ту картину, которая складывается в голове у российского читателя и российского телезрителя, в какой жуткой, страшной стране они живут в этой Украине, где, значит, гады-националисты насаживают им всем ихний украинский язык, который на самом деле придумали не так давно в австрийском генеральном штабе. Украинское государство мало что делает для поддержки своего государственного языка, оно никак не способствует, практически никак не способствует распространению любых артефактов на государственном языке, так как это делается в Франции, французским институтом, в Германии, Гёте-институтом, в Британии с его British Council. Здесь украинский всей этой поддержки лишен напрочь, начисто. Кроме того, мы живем в условиях свободного рынка, прозрачных границ. Естественным образом, российский русскоязычный продукт сюда попадает, как ни смешно, намного легче, чем произведения, там, скажем, украинских писателей или там, фильмы украинских режиссеров. Их немного, но они есть. Или, там, опять же, телевизионные сериалы, снятые по-украински. В основном сегодня ассортимент обычного книжного магазина процентов на 60-70, наверное, состоит из русской книжки. А репертуар телевизора процентов на 80 из русского продукта. То, что украинский продолжает развиваться, и, в общем, чувствует себя совсем не так плохо, свидетельствует, вопреки логике, вопреки усилиям государства и усилиям рынка, свидетельствует только о его повышенной жизненной силе. Он набирает скорость, он набирает мощность. Дети, подростки, заявляют своим родителям: «Я с вами буду говорить украинскую».
А так, что же ребенок? Ребенок, когда сердится, переходит на русский.
Это язык злых?
Нет, может быть, он просто не владеет какими-то украинскими злыми словами, какими-то обидными. Когда ему хочется там подластиться ко мне, да, украинским языком говорит.
У меня все сложнее, потому что мой младший сын говорит со мной только на украинском языке, со своим отцом, который живет в Одесской области, он говорит только на русском языке. У меня самые интересные отношения с моими невестками. Их у меня уже две. Первая и вторая невестки, они русскоязычные киевлянки. Разговаривая со мной, они все переходят на украинский язык, становятся справжними украинскими невестками.
У меня ребенок ровесник независимости. Вот как родилась наша страна в нынешнем своей конфигурации, так родился мой ребенок. Ей все равно, на каком языке говорили. Она космополит. На английском, немецком, украинском, русском. Но, естественно, она закончила украинский лицей и, естественно, учится сейчас в абсолютно украиноязычной, украиносознательной академии Киева-Могилянки. Поэтому Нике, по-моему, все равно, на каком языке говорить, но, по-моему, она украинка.
Первая реакция русских, когда они приезжают в Украину, и когда они попадают, ну, не в Киев, но Киев в их представлении мать городов русских, вот когда они попадают во Львов, и когда они сталкиваются с абсолютной тотальной доброжелательностью и даже готовностью переходить на русский язык, ну, поскольку вот гости, это, так сказать, знак вежливости, русские уезжают отсюда, как это, ушелашенные.
Огорошенные.
То есть как так? Вы же вот эти вот бандеры, которые мы-то думали, что нам надо будет там ходить по струночке, мы-то думали, что нам сейчас тут морды будут бить. Вот этого я такого не встречал.
Ника, вы студентка Академии Киево-Могилянской, и мама сказала, что вы украинка, вот вы скромно сидели эти 20 с лишним минут и слушали нас. Вы вообще понимаете, о чем мы говорим?
Конечно, понимаю. Я русскоязычная, но постепенно стала сама переходить на украинский язык, но уже после того, как я поступила в академию. Я живу в Украине. Это скорее больше состояние внутреннее. Ощущение не считать себя там по паспорту, вот написано национальность, а считаешь ли ты себя таковым. Я себя считаю украинкой, потому что мне дорога эта страна. Мне нравится этот язык, мне нравится культура, я украинка, потому что я чувствую гармонию с этой страной. Неважно даже, какая национальность. Я знаю людей, которые являются украинцами, но они ненавидят эту страну и мечтают уехать с этой страны куда подальше, лишь бы свалить, потому что она просто раздражает. Националист — это патриот, и я не считаю, что в этом есть что-то плохое.
В разговоре об украинском языке принимали участие студентка Ника и киевские интеллектуалы Юрий Макаров, Диана Клочко, Виктория Полиненко, Елена Чекан и Светлана Фисенко. В передаче звучала музыка украинского композитора Валентина Сильвестрова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Добрый вечер. На телеканале Санкт-Петербург ваша любимая программа «Беседка».
Это звучит голос петербургского актера, режиссера, телеведущего Андрея Максимкова. Тема его монологов «Поверх барьеров» – политика и сатира. Я записал Максимкова в Петербурге.
Посвящается художникам-передвижникам. Грачи улетели, поля опустили. Грачи прилетели, поля колосятся. Все новые птицы на поле садятся. Вот так все в природе привыкло меняться. Одни улетают, другие садятся. Это сегодня написано лет 20 назад, и тогда воспринималось как сатирическое. Прошло 20 лет, и оно снова стало восприниматься как сатирическое. Вопрос. Почему в России ничего не меняется? Потому что сатира, о которой мы сейчас говорим, существует отдельно от всего остального. В России законы существуют отдельно от ее граждан. В России правительство существует отдельно от ее народа. Мы не пытаемся ничего изменить, потому что не верим в том, что мы можем что-то изменить. Поэтому сатирики – это просто люди, которые подмечают какие-то необычные, так сказать, забавные факты в окружающей сегодня жизни. Михаил Михайлович Жванецкий, например, да, который, ну, по праву, безусловно, считается крупнейшим современным сатириком, по большому счету, единственный российский стендапер. Да, это определенный жанр эстрады, когда на сцену выходит человек и просто разговаривает со зрительным залом. Конечно, он может рассказывать анекдоты про тещу, но истинный артист, который умеет работать с аудиторией, шутит не про тещу, а про то, что сегодня происходит за окном. Знаменитое российское короткое стихотворение «Утром в газете, вечером в куплете» – это как раз правильный жанр, в котором и должен работать любой, не обязательно сатирик, вообще любой человек, который связан с юмором. Тогда он всегда современен, тогда он никогда не задумывается, про что ему шутить завтра. Ты утром проснешься и узнаешь, про что тебе шутить завтра. Потому что утренний выпуск новостей даст тебе все необходимые ингредиенты для создания вечером какого-нибудь веселого, остроумного, хотите сатирического, хотите не сатирического. Я считаю, не сатирического, потому что мне всегда казалось, что сатира изначально когда-то от Ювенала и от тех вот этих вот веселых ребят, которые заложили основу всему, да, все-таки стремились, чтобы благодаря их наблюдениям за властителями, властители делали выводы и менялись. Предположить наивно, что сегодня шутка, пошученная про президента нашей страны, может изменить взгляды президента страны на окружающую действительность, даже если она прозвучит из уст безусловно уважаемого Михаила Михайловича Жванецкого, представить себе это нелепо, наивно и совершенно не несет под этим никаких оснований. Если проследить историю сатиры за последние 25 лет, которую я наблюдаю и в которой я участвую, да, она переживала некоторые этапы. В конце 80-х, когда мы начинали шутить социально на тему государства, взаимоотношения с народом и т.д. Так вот, в конце 80-х, когда мы начинали и возрождали КВН, и шутили про партию, еще советская власть была, напоминаю, радиослушателям в силе и прекрасно себя еще даже чувствовала. Мы шутили про отделение церкви от государства, шестую статью Конституции обшучивали. Мы искренне верили в то, что, во-первых, мы помогаем этому процессу, который тогда шел, называете его там процессом демократизации, процессу на самом деле разрешения тем. Это процесс был разрешения тем, да, что сегодня можно и про это говорить, и про это, и про это. И мы страшно этому радовались, много на эту тему шутили, естественно, используя все поводы для шутки, я имею в виду запретные темы, да, запретных персонажей, Ленин, руководители партии, правительства и так далее были объектами наших шуток. Мы, повторяю, наивно предполагали, что это мы вкладываем, хотя, может быть, мы действительно внесли какой-то вклад вот в тот процесс, разрешаемость говорить на любую тему привела к тому, что мой коллега Андрей Ургант, с которым мы вместе, собственно, этот процесс начинали, однажды сказал, что он придумал универсальный капустник. Сегодня можно просто выйти на сцену и сказать: «Советская власть – говно». И на этом, собственно, капустник заканчивается, потому что выясняется, что, оказывается, ради этого, собственно, люди и начали выходить на сцену. То есть в какой-то момент сатира вдруг потеряла, как ни странно, свою остроту, потому что все это стало печататься на первой странице главных газет. Шут при короле был тем единственным, да, человеком, которому разрешали шутить над королем. Когда вокруг короля все имеют возможность говорить про короля все, что они думают, шут становится совершенно бессмысленной фигурой и просто одним из служащих короля, получающих зарплату. И постепенно сатира сошла на нет. Ибо расцвет сатиры, конечно, происходит в эпоху застоя, в эпоху серьезных кризисов, когда тираны у власти и так далее, да, когда запрещают. Тут вроде все стали разрешать. 90-е годы мы изобрели жанр. Действительно, я горжусь, что я изобрел жанр. Телевизионные новости на сцене. Я стал делать и регулярно делал эстрадные номера в виде телевизионных новостей. Я придумал, как один и тот же артист, мой партнер Андрей Ургант, или второй мой партнер Аркадий Коваль, да, могут мгновенно перевоплощаться из одного образа в другой, минуя райкинское переодевание. На телевидении важно то, что вам говорят с экрана. Но если вам говорят про этого человека, что он генерал, то вы верите, что он генерал. Вам не важно, одет он в мундир или он в трусах, да? Вам говорят, мы берем интервью у генерала. Это позволяло мне быстро менять собеседников в программе новостей, да? Я брал то у генерала интервью, то у режиссера, то у банкира, то у кого угодно. У Родиона Щедрина я брал интервью, и Родион Щедрин на вопрос, над чем вы сейчас работаете, отвечал, я недавно положил на музыку. Я говорил, да, жаль. Очень короткое оказалось интервью у Родиона Щедрина. И в этом жанре нам, конечно, было очень легко иногда шутить, и литературно в том числе. Однажды я в одном из выпусков новостей сказал, что «Медведь и охнуть не успел, как на него насел мужик». Так называется книга воспоминаний Михаила Горбачева о его встречах с Борисом Ельциным. Или «Сегодня премьер-министр России впервые посетил метро. Особо сильное впечатление произвела на него самодвижущаяся лестница». Поэтому однажды Михаил Михайлович, о котором я уже говорил, Звонецкий, в качестве комплимента сказал, что одного нашего номера по количеству шуток ему бы хватило на целую книжку. Мне было, конечно, ужасно приятно, но таков был жанр новостей. В нем должно быть четко, быстро и понятно. Еще в конце прошлого века, в течение 3 месяцев, мы выходили в эфир в телевизионный с новостями того дня, в который мы выходили в эфир. То есть, действительно, утром в газете, а вечером мы уже выходили с выпуском смешных, конечно, новостей. Естественно, не с обычных новостей, а смешных новостей, обшучивая все события этого дня. Из английской поэзии. «Три мудреца в одной стране везде висели на стене. Будь помудрее, мудрецы, живее были бы отцы». Была, например, шутка, которая ушла тоже в народ. Она не литературная, но в свое время, когда Россия и Белоруссия решили создать совместное государство, мы придумали ему название. И оно прозвучало публично однажды на церемонии Ники. Мы придумали название, называется «Россируссия». Где мы выступали? Естественно, на каких-то вот... где собирались свои. Прошло время, и мы вновь вернулись и постепенно возвращаемся, и сегодня все больше и больше входим в привычную русскому интеллигентную ситуацию, когда мы собираемся на кухне и говорим то, что в официальном пространстве не звучит. Но не звучит сегодня шутки про президента, вообще нельзя его упоминать в контексте не либо он посетил что-то, либо он принял какое-то решение. Опять появились запреты, а как только появляются запреты, появляются те, кто их нарушает. Процесс сатиризации общества, на мой взгляд, сейчас идет полным ходом. Другое дело, что благодаря социальным сетям, благодаря тому, что мы все-таки живем в 21 веке, сегодня все-таки нет необходимости заниматься самиздатом, сегодня любая острота, которая тебе приходит в голову, немедленно размещается тобой в социальной сети и становится достоянием миллионов. Власть тоже перестроилась. Она перестала вообще обращать на это внимание. Да шутите, что хотите, нам-то какая разница. И существует, опять же, параллельно сатира, с чего я начинал наш разговор. Сатира отдельно, власть отдельно. Тем не менее, вот в моей личной жизни произошло однажды событие, которое показало, что, конечно, не все пропускается мимо ушей. Я написал однажды стихотворение и публично его прочел. Контекст не важен, это был один из конкурсов для телевизионных журналистов, и там была номинация «Чего мы боимся?». И представляя эту номинацию, я придумал стихотворение «Страшилка». В темной-темной комнате в Кремле сидит темный-темный человек с черным телефоном на столе, властелин лесов, полей и рек. У него за черной спиной черный-черный-черный триколор. У него под черной ногой черный-черный-черный лабрадор. У него под черным пиджаком черный-черный-черный пистолет. Если дальше будешь мудаком, все это продлится много лет. Из-за этого стихотворения одного очень хорошего человека вынудили уехать из России. Потому что стихотворение прозвучало на мероприятии, которое организовал этот очень хороший человек. И она стала ответственной за эти стихи, хотя не имела к ним никакого отношения. Как ни странно, вот эта история опровергает все, что я говорю, что сатира и власть существуют отдельно друг от друга. Может быть, кто-то из особых апологетов этой власти постарался и решил на всякий случай прогнуться. Может быть и так. Вот из современных стихотворений, например, вот фрагмент из поэмы «Беседы с дядей». «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва с Кремлем, Арбатом старым, бульварами, увы, другого не найдя героя, сама себе могилу роя, практически сдалась без боя, богатырям с Невы. Ты прав, племянник любопытный, но в этом замысел есть скрытный, его я назову. Как наши прадеды когда-то, и то не плагиат, цитата, мы, чтобы свергнуть супостата, сдаем ему Москву.
Петербургский актер, режиссер, телеведущий Андрей Максимков о политике и сатире в России. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». В нашей пражской студии 20-летняя ресторанная певица Ниночка Дербервиль. Это ее артистический псевдоним.
Детство у нас выдалось с моим братом Левой необыкновенным. Родители дали нам такую возможность путешествовать по Европе. Ездили мы буквально каждый месяц, наверное. Были везде. Такие воспоминания, что плакать охота. Самым ярким воспоминанием, скорее всего, моя поездка в Португалию. И оттуда и зародилась моя любовь к фаду и к португальской музыке. В основном к бразильской, конечно. У меня появились друзья и очень близкие друзья. Через несколько лет я поехала туда на мастер-класс к одной английской певице, которую зовут Лиан Кэрролл, которую я с большой любовью вспоминаю всегда. Она меня многому научила. В основном не технике, а именно чувственному подходу к музыке. Я была в Португалии 2 года назад, и мы провели там замечательную неделю. Было ужасно холодно, и мы все время были внутри и постоянно пели с утра до вечера, пока голос не сорвется. Не знаю, стоит ли переходить на личные темы, но там был очень симпатичный португальский молодой человек. Он тоже был из Бразилии. Так зародилась моя первая песня, которую я никому, конечно же, никогда не показывала. Но не знаю, можно ли это назвать вдохновением, или думаю, что это способствовало процессу зарождения.
Um cantinho, um violão, esse amor numa canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê seu corcovado, o redentor, que lindo. Quero ouvir sempre assim. Com você perto de mim, até o pagar da velha chama. E eu que era triste, descrendo do cinismo, ao encontrar você, eu conheci. Oh, que felicidade, meu amor.
Вторая история тоже связана с детством. Мой отец-архитектор, Андрей Курочкин, он всегда возил нас по самым замечательным местам, показывал все памятники культурные. Мы были в Испании, видели соборы Гауди, в Риме архитектуру Бромини и Бернини. И отсюда родилась моя любовь к классической музыке, которая передалась мне от мамы. Мама замечательно играет на пианино, хотя она не очень этим хвастается, но замечательно играет с таким чувством. Мой самый любимый композитор — это Персел, а еще Гендель и Рамё. И мне очень нравится барочная музыка. Отсюда и барочная архитектура. Поэтому Прага мне подходит по стилю, вообще всем своим существом. В детстве родители всегда устраивали нам детские спектакли. Я с таким нетерпением ожидала каждого спектакля. Мы ставили разные сказки, истории, детские истории. Балет под самую нашу любимую классическую музыку, которую мама сама подбирала и ставила эти сюжеты. Давала нам возможность самим придумывать свои танцы, хотя и была в то же самое время хореографом. Музыка Прокофьева, которая звучит у нас в одном из наших спектаклей, «Ласточка», по-моему. Сцена, где ласточка умирает. Танец горного короля. Исполню песню Генделя «How beautiful are the feet» из «Мессаи».
How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. How beautiful are the feet, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. How beautiful are the feet of them. gospel of peace, and bring glad tidings, and bring glad tidings, glad tidings of good things, and bring glad tidings, glad tidings of good things, and bring glad tidings, glad tidings of good things, glad tidings of good things.
Когда я первый раз приехала в школу в Англии, это было, наверное, лет 5 назад, в 2007 году, родители меня оставили прямо на месте и отправили в школу. Я не помню, что мне было страшно, наоборот, было настолько весело. Я всегда всему радуюсь, как ребенок. Не знаю, вырасту ли я когда-нибудь из этого состояния. Надеюсь, что нет. Первое, что я помню, я встретилась в конюшне с моей самой лучшей подругой, с которой мы до сих пор общаемся. Потом мы были на уроке музыки. Там я познакомилась с самым моим любимым учителем драмы, театрального искусства и пения, который до сих пор наставляет, помогает во всем. На этом уроке был один барабанщик, он из «Принца Свазиленда». Он сразу стал привлекать мое внимание всеми возможными жестами. В течение этих 5 лет так и не добился моего внимания, хотя он мне нравился. Но, скорее всего, из гордости я не стала бы унижаться. Единственное, что нас объединяло, это музыка, потому что мне очень нравилось, как он играет. У него была великолепная техника, и сейчас, наверное, тоже есть, не знаю, мы не общаемся. Но у него было чувство, он чувствовал музыку. Также я состояла в хоре, в классическом и в джазовом. Не знаю, что бы я сейчас предпочла, классическую музыку или джаз, это у меня всегда спорный вопрос. Когда я слышу реквием Моцарта, например, я не могу не плакать. И когда я год назад пела партию сопрано из реквиема в Страховском соборе, то родители, которые пришли на концерт, вся моя семья, все расплакались. В Англии я еще состояла в хоре под руководством некой мисс Булл, которая сейчас является классической оперной певицей и достаточно известна в Англии. Мы с ней очень сдружились. Там мы исполняли разные джазовые композиции в ее аранжировках. Мы работали над гармониями, и очень скучаю по всему этому. Хотя здесь музыкальная жизнь в Праге настолько же пестрая, как и в Англии. Спою «Paper Moon», который исполняет Элла Фицджеральд. Say it's only paper moon sailing over the cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over the muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. По вечерам, каждые выходные, меня приглашают выступать в ресторане на Малостранской площади. Это самая красивая площадь в Праге. Там я провожу 3 часа. Должна признаться, что мне нравится внимание. Очень. Даже слишком. Но это нужно уметь скрыть. Когда я пою, у меня часто закрываются глаза от удовольствия. Но когда я слежу за людьми, я не могу отдавать предпочтение своей публике, потому что все равны, все одинаково любят музыку. Мои самые любимые слушатели — это все, кто отвечает теми же эмоциями. Мне совершенно не важно, кто аплодирует или нет, потому что это ресторанная работа, и я знаю, что это еда для пищеварения. Все люди просят, заказывают стандарты, какие-то стандартные вещи, но когда найдется, когда кто-то для тебя найдет необыкновенную вещь, то эта вещь у тебя останется в памяти навсегда. Например, «Il vino». «Come bello il vino, rosso, 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 bianco è il mattino». Sono dentro il fosso, in mezzo all'acqua sporca, godo queste stelle, questa vita è corta, è scritto sulle pelle.
рубрике «Мои любимые пластинки» ресторанная певица Ниночка Дербервиль. Ей 20 лет, она живет и работает в Праге. Продолжим винную тему. Традиционная рубрика «Красное сухое». Это народная музыка. Какой народ придумал такую музыку? Правильно, литовский. В Оксфордской, да и других серьезных винных энциклопедиях Литва отсутствует. Но в водочных энциклопедиях, если бы такие издавались, Литва занимала бы почетное место. Со мной в студии литовский журналист Валентинас Митте. Валентинас, образ вина и юга, будь то Италия, Франция, Грузия, это веселый образ. Но вот северные страны, и среди них Литва в алкогольном контексте кажется мрачноватыми. Может быть, это только образ, и ему не следует верить?
Это, в принципе, не образ, это, в принципе, реальность. Литовцы пьют мрачно. Если даже сравнивать, как литовцы и чехи пьют. Чехи могут сидеть у бокала пива или у вина весь вечер, может разговаривать. Это как бы образ проведения свободного времени. И литовцы обычно так не пьют. Литовцы пьют пиво, из-под стола наливают водку в пиво, пьют как настоящие мужчины, и потом как настоящие мужчины лежат под столом. Это алкоголь не для того, чтобы было веселее, а чаще это было для того, чтобы забыть эту жизнь. Это может быть более русский стиль выпивания или советский стиль выпивания.
У литовцев есть своя алкогольная философия, она как-то выражена в фольклоре, в анекдотах, в литературе.
Если говорить о литовцах, надо тогда различать, о которых литовцев. Если говорить об выпивании алкоголя, когда, как, где. В народных песнях, да, это звучит очень элегантно, как они поют зеленое вино, совсем другое вино. Такое выпивание алкоголя, как в средних веках, возвышенные красивые женщины. Алкоголь как бы фон, как бы музыка, которая придает лучшее звучание всему окружающему. Выпивание же в советское время было совсем другое. Оно, правда, теперь пропадает понемножку с теми людьми, которые уходят в прошлое, но оно было другое. Угрюмое, чтобы забыть, чтобы не быть здесь и теперь, быть в другом лучшем месте.
По-моему, это все-таки легкое объяснение. У финнов не было коммунистического режима, советской власти, а тем не менее пили они мрачновато.
Да, они пили мрачновато, но у финнов есть и другое объяснение. Северные народы. Финны – это точно уж северные народы, можно сказать, и эстонцы – северные народы. В Литве объясняют, да, мы литовцы, мы северные, но мы не такие, как финны или как эстонцы. Мы можем пить, мы пьем, выпиваем, как настоящие мужчины. По употреблению алкоголя, по статистике, Литва все-таки меньше употребляла алкоголя до оккупации, до войны. После войны первые 5-10 лет тоже меньше. А потом с 60-х годов начинается какой-то сплошной угрюмый праздник в Литве.
Может, просто богаче стали?
Нет, я не думаю, что просто богаче. Богатый человек не пьет так безумно, не пьет так, чтобы не видел всего, что тебя окружает.
Валентина, Литва – один из чемпионов Европы по количеству самоубийств. Вот у меня есть статистика. За последние 12 лет счеты с жизнью свели 20 тысяч человек. Причем одна из главных причин самоубийств – алкоголизм. В чем дело? Почему в других пьющих странах положение не столь удручающее?
Литовцы, по моему субъективному мнению, хоть малый народ, но литовцы никогда не чувствовали себя психологически малым народом. Литовцы всегда были очень амбициозными. Мы литовцы, вот такие и такие. У нас баскетбол самый лучший в Европе, это правда. И тоже это правда, что мы чемпионы не только по баскетболу, но и чемпионы по самоубийствам. Это, наверное, идет вместе с алкоголем, но вместе с литовским таким, если употребить польское слово, гонором, желанием быть лучше, желанием жить лучше, желанием быть лучше, чем сосед. Это сделать сегодня. Сегодня лучше теперь я. Ну и всегда, кроме моего «я», есть окружающее, есть жизнь, сталкиваешься с жизнью и видишь, что ты не самый красивый, не самый большой, не самый лучший, даже баскетболист, и потом приходит алкоголь, как говорят в одном анекдоте. Литовцы очень любят лес, потому что там очень много деревьев, можно выбрать, на котором себя повесить. И потом эти амбиции заканчиваются чемпионами мира по самоубийству.
Среди литовских алкоголиков самоубийств большинство мужчины, только каждый седьмой самоубийца – женщина. Означает ли это, что литовские женщины предпочитают другие напитки?
Средний самоубийца – это литовец среднего возраста, мужчина, живущий в деревне. До войны это был мужчина, живущий в городе. Женщины предпочитают другие приемы, как уйти в другой свет, свет получше, не алкоголь. Перестройка Горбачева показала еще один факт, когда началась эта безумная борьба с алкоголем, все-таки самоубийства в Литве уменьшились. И я не хочу сказать, что так надо бороться с алкоголем или вообще надо бороться с алкоголем, но факт есть факт.
В Петербурге хорошо знают финских туристов, которые приезжают, ну, что называется, оттянуться. Литва притягивает пьющих финнов, шведов, норвежцев?
Чтобы напиться, хватает приехать в Таллин. Потом, когда напиваешься, зачем тебе еще ехать в Вильнюс? В Таллине хватает алкоголя. В Литве туристы более из Германии, из Польши, но финны не доходят.
Не доползают?
Не доползают.
Литовский президент обещал способствовать продаже грузинских вин в Литве. Есть у этих вин шанс в Литве?
Есть. В Литве теперь самые популярные напитки – это пиво и напитки покрепче. Но все-таки теперь в Литве появляются и знатоки вина. А грузинские вина, они неплохие. Если они будут хорошими, и они будут дешевле, чем эти вина, которые привозятся из Запада, я думаю, что шанс есть.
Вот уже более 60 лет многие литовцы живут за границей. Есть довольно большая литовская диаспора. Речь идет буквально о сотнях тысяч человек. Каковы алкогольные традиции, каковы алкогольные пристрастия литовской диаспоры?
Литовская диаспора уехала из Литвы после Второй мировой войны или во время независимости. Она как и в своей речи, я имею грамматику, лексику, так и в своих нравах, выпивание алкогольных напитков сохранило тот стиль, который был раньше, до советской Литвы.
В вашей семье были винно-водочные традиции? Кто вам давал первые алкогольные уроки?
Винно-водочных традиций в семье не было. В семье были традиции пива. Я сам из Северной Литвы, и Литву можно разделять на две части. Это Жемайтия, часть этой Литвы, где пьют самогон, домашнюю водку и делают. И часть Литвы – это Северная Литва, где делают пиво. И мой отец, я помню, у него были бочки, он делал пиво, дома почти всегда было пиво. Это было домашнее пиво, хорошее пиво. Отец говорил, сахара не надо, пиво должно быть для того, чтобы было вкусно, не для того, чтобы нажался. Чтобы нажаться, надо было ведро выпить.
Литовский журналист Валентина Смита в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.